Наш отрывок, который мы будем читать, это Числам 6 глава с 22 по 27 стихи. И давайте перед проповедью встанем, помолимся. Наш Бог, благодарим Тебя за то слово, которое Ты нам дал. Дай нам вникать в него, дай нам слышать Твой голос и видеть Твое лицо. Благослови эту проповедь и благослови наши сердца. И молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Наш сегодняшний текст – это Числа, 6 глава, с 22 по 27 стихи. Давайте прочитаем этот отрывок. Числа, 6 глава, с 22 по 27 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Знаете, что один из самых важных вопросов нашей христианской жизни, он звучит так. Как благословляет нас Бог? Согласитесь, мы хотим получать благословение от Бога. Мы молим Его об этом. Бывают сложные времена, тяжелые времена. Кстати, каждый из вас, возможно, переживал похожее, наша семья переживала похожее. Это когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями, ты молишь Бога, и может быть показаться, что при всем таком усердии, когда вы молите Бога, Он, может быть, казаться не отвечает, так как мы этого хотим. Мы что-то просим, молим, и нам кажется, что Он не дает этого. Кажется, что, возможно, в такие времена, даже при очень усердной молитве, Бог как будто бы нас не благословляет. И поэтому знать, как Бог благословляет нас, это важный вопрос, это нетривиальный вопрос. Он касается нашей жизни, да, он касается нашей религии, касается наших молитв, нашей веры. Это важный вопрос. И мы сегодня как раз-таки поговорим об этом. В том тексте, который мы с вами прочитали, сказано о Божьем благословении. Как Бог, Он благословляет свой народ. И вначале мы посмотрим на цель этого благословения, а потом разберем три аспекта этого благословения. Вначале посмотрим на цель, и потом разберем три аспекта. Итак, цель благословения. Книга чисел – это такая достаточно интересная и важная книга. Это как мостик и переход от первых трех книг Торы к книге Второзакония. И в этой книге идет описание странствия Израиля или Божьего народа на протяжении всего пути 40 лет блуждания в пустыне. Кстати, второе название книги так и звучит «в пустыне». «В пустыне». Моисей вел записи на протяжении всего пути. Можно сказать, это такая книга странника, когда он записывал все и оценивал все, что происходило на пути следования от израильского народа, от горы Сион до Ханаана, земли обетованной. И, возможно, Моисей задавался вопросами, что же было не так. Это, представьте, одно дело, он как пастор, знаете, ведя заметки, оценивая служение. Одно дело, когда, например, ты там 5 лет пастор, 10 лет пастор, ты смотришь назад, ты смотришь на церковь, ты смотришь на какие-то ошибки, ты смотришь на какие-то благословения, и что-то оцениваешь, какие-то выводы приводишь. Моисей оценивал все 40 лет по своей пути. Это, можно сказать, записки пастыря, бредущего в пустыне вместе со своей церковью. И вот он это записывает и дает церкви. И мы знаем, что вначале казалось все хорошо. После освобождения народа из египетского рабства Бог привел израильский народ к подножию горы, где он заключает завет. Он даровал свой закон через посредника Моисея. Бог призвал Израиль быть его святым народом. И дальше мы видим, как Израиль проходит путь от того момента, когда они заключили завет, до горы Ханаан. И первые 2 года, кажется, все хорошо. Есть перспектива определенная для церкви. Представляете, огромная церковь. Есть место. Вот, кажется, мы сейчас туда придем, жизнь начнется, мы многое сделаем. Но потом мы видим, что Бог описывает некую суровую реальность греховности сердец. В этой книге чисел мы видим, с одной стороны, благословение Бога и взаимоотношения Бога со своим народом, с другой стороны, мы видим суровую реальность пустыни. Мы видим дальше неверие, ропот, непослушание старшего поколения, которые привели к гибели всего поколения. С другой стороны, есть надежда, и мы видим несокрушимую верность Бога, несмотря на неверие, несмотря на то, что было с теми людьми, которые не покорились Богу, все равно Бог дает надежду, все равно Бог ведет свой народ. И возникает новое поколение, у которого есть надежда. И у этого нового поколения, и напомню, что книга чисел написана в конце, когда Моисей осматривает все 40 лет. И новое поколение могло задаться вопросом, мы видели, как на наших глазах умирают наши отцы, которые были неверны, которые отступили. А что мы можем ожидать от Бога? Благословит ли Он нас? На наших глазах мы видим, как Бог поражал Божьим гневом наших родителей, а благословит ли Он нас? Это важный вопрос, который поднимается здесь в книге чисел. И в 6 главе описаны вот эти благословения народу. Можно сказать, это то, что относилось и к первому поколению, и это даровало надежду и второму поколению. На всем пути к земле обетованным наивысшим благословением будет и станет даже не земля, а нечто совершенно другое. Что такое благословение? Это обещание Бога. Это именно не просто ожидание человека от Бога, это то, что Бог, как мы сегодня слышали в своем замысле, Он хочет даровать. Он хочет что-то дать. Это Божий подарок, это то, что хочет подарить Бог. Это наивысший подарок от Бога. И Бог, обращаясь к своему народу, здесь конкретно показывает, к чему должен стремиться народ, к какому наивысшему благословению. Можно сказать, Бог таким образом открывает, показывает свою волю, что Он хочет дать в конечном счете, что Он хочет даровать своему народу. И вот это священническое благословение, его еще называют Аароновым благословением, служило для того, чтобы как раз-таки и донести до сознания всего народа, каждого человека, как Бог благословляет их, как Бог Завета, Бог Яхве благословляет их. Они должны были понять, во-первых, что благословляет сам Бог, Бог – источник благословения, а во-вторых, Бог действительно чем-то благословляет. Интересно, сам порядок слов на иврите, он бы восхитил ум любого еврея. Слова здесь идут по нарастающей. В 24 стихе 3 слова на иврите, дальше идет 5 слов, потом 7 слов. И даже слоги, они расположены в определенном порядке. В первом 12 строк, потом 14, потом 16. И это потрясающая такая форма для того, чтобы что-то показать. Что? Это способ показать, что благословение как волна за волной, а не по нарастающей. Бог точно хочет благословить. Это когда вы стоите на пляже, идет волна, потом следующая еще больше, потом еще следующая еще больше. И потом итог. Этим Бог хочет показать, что, чтобы народ знал, что Он обязательно их благословит. Мы как-то с моей супругой были на свадьбе, и, знаете, там был, расположены столы, были закуски на столах, и мы сели, расположились, и еду не приносили какое-то время. Я люблю поесть, я даже начал немножко нервничать. Не за себя, за семью, конечно. Вот. Хотя, действительно, я люблю поесть. Все подумали, может быть, не все, я точно подумал, что как будто бы вот эти закуски есть угощение. Однако потом принесли блюдо, потом еще одно, потом еще сладкое. Честно говоря, я очень наелся сильно. И глядя на все это, ты понимаешь, что жених и невеста точно хотели накормить гостей, точно хотели их благословить. Это была их цель. И то же самое мы видим здесь. В 27 стихе мы читаем важные слова, как итог всего этого благословения. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Итак, цель. Бог хочет, чтобы народ знал, что Бог точно благословит свой народ. Даст и самое лучшее, что у Него есть. Поэтому весь путь странствия, от подножия, когда они будут идти, он не напрасен. Их ожидает нечто потрясающее. А значит, весь путь пустыни, препятствия, потери, трудности, испытания, провалы и потери, все не напрасно. Бог благословит. Но возникает дальше следующий вопрос. Какие благословения Бог хочет дать своему народу? Чем именно Он хочет благословить? И давайте посмотрим на три аспекта Божьего благословения и погрузимся чуть-чуть больше в смысл того, что здесь сказано. И первое, в 24 стихе мы читаем: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». О каком благословении здесь идет речь? Здесь говорится о Божьей духовной защите. О Божьей духовной защите. Этот первый глагол «благословит», он общий, он как будто бы направляет все другое в определенное русло, в определенную колею. И заметьте, слово «Господь» здесь три раза произнесено. Это заветное имя Бога, которое провозглашал священник. И это заветное имя Бога, оно призывается. И в этом уверенность, что действительно Бог хочет это дать. Он относился к положительному результату, вот это благословение, жизни в завете с Богом. И второй глагол «сохранить тебя», глагол «хранить» – вот чем Бог благословит свой народ. Другими словами, здесь говорится о заветной охране Бога. Бог собирается духовно охранять и защищать своих детей. И Божий народ очень хорошо знал об этом благословении, друзья. Так как тема заветной охраны и защиты, она постоянно звучит в Ветхом Завете. И особенно в книге Псалмов. Книга Псалмов – одно из, можно сказать, ключей понимания этой книги – это заветная тема. И когда мы читаем многие псалмы, мы видим, как люди Божии, они молятся Богу в псалмах, они взывают Богу, и о чем они молятся? О Его защите. Это не взято из воздуха. Они просто так это не придумали. Они ясно понимали и осознавали жизнь в завете и Божие благословение. Именно поэтому они взывают в псалмах об этом. И вот, друзья, один из ключей книги для чтения книги псалмов. Это заветная тема защиты. Когда Божий человек взывает Богу с просьбой, чтобы Бог охранял, чтобы Бог защищал. И поэтому мы постоянно видим это в псалмах. И можно сказать, их можно поделить в каком-то смысле на два типа. Псалмы исповедания, здесь исповедание о том, что Бог защитник. Эти псалмы говорят о том, что Бог убежище. Я не буду все псалмы, вы можете сами это проверить. Прочитаю лишь два. Например, 90-й псалом и 61-й. Послушайте, как здесь псалмопевец исповедует, что Бог есть защита, что Бог есть прибежище. Псалом 90, 1, 2 стихи. Вот исповедание верующего человека. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Почему псалмопевец так говорит? Потому что он хорошо знал Божье благословение заветное об охране и защите, и поэтому он его исповедует, он проповедует его своему сердцу. Псалом 61, 6, 7, 61, Псалом 6, 7 стихи. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Вот эти псалмы, они, знаете, полны уверенности, да? Уверенности, что Бог защитит. И об этом можно знать и иметь такую уверенность, просто осознавая Божье обещание, кто есть Бог и что Он обещал. И это то, что Бог даровал в Своем Завете. И это то, что обычно провозглашали, когда человек находился в какой-то сложной ситуации, когда человек нужно было проповедовать своему сердцу вот эту Божью охрану, когда были враги вокруг. Друзья, были ли у вас как-то, или, может быть, сейчас есть враги, которых вы боялись, от которых вы нуждались в защите? У меня, кстати, были в детстве были у меня враги одни такие интересные. Мы приезжали в деревню, где жил мой дедушка, и он там, знаете, держал гусей. И если вы знаете, есть хорошие гуси, есть какие-то такие очень вредные гуси. Эти какие-то попались не очень. И мы, когда мы были еще маленькими детьми, мы всегда выходили, знаете, как бы во двор с опаской, наблюдая, где гуси. Как бы. Это были наши враги. Почему? Потому что, знаете, они так шипели и почему-то очень быстро нападали только на детей, так устремлялись и пытались ущипнуть. И мы считали их такими, знаете, врагами своими. Но у нас был защитник. У моего деда была собака, такая помесь овчарки. Он был, правда, на цепи. Его звали Тузик. Он почему-то всех своих собак назвал Тузик. Может, потому что, чтобы, знаете, не забыть. Вот, ну, Тузик. И Тузик тоже не любил гусей. Вот, поэтому, когда он видел гусей, он просто устремлялся к ним и отгонял их. Может, потому что они воровали у него еду. Но для нас это был островок безопасности. Собака была защитой. Это было безопасное место для нас. Мы точно знали, что вот если гуси нападают, нужно бежать к Тузику. Он точно выбежит и защитит нас. И мы были уверены, что вот это и есть островок безопасности. Там есть защита, там есть собака, там есть защитник, который вырвется и защитит тебя. И псалмы говорят о том же, что у верующих есть самое безопасное место, это Господь. И поэтому человек, который находится в завете с Богом, он понимает и осознает, что Бог и есть та башня, в которую он войдет, укроется. Ни один враг не сможет эту башню разрушить, ни одна стрела не пронзит, не долетит до тебя, потому что Бог – идеальная защита. Еще один вид псалмов о защите – это крик битвы. Если там мы видим исповедание, то другой тип псалмов говорит о крике, когда псалмопевец, находясь в духовных переживаниях, возможно, во время даже реальной битвы, или духовной битвы, время уныния, депрессии, искушений, он кричит, он вопиет. И там тоже звучит мольба о защите. И в отличие от первого, где звучит исповедание, здесь верующий Божий человек, он находится в гуще опасности, поэтому он кричит, он вопиет Богу. И послушайте несколько псалмов. Псалом 3, 1 и 4 стихи. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. И дальше он как будто вот кричит. «Господи, как умножились враги мои! Ноги восстают на меня, ноги говорят, душе моя, нет ему спасения, Боги. Но Ты, Господи, щит предо мною». Псалом 60, 2, 4 стихи. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе, в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага». Понимая это благословение Божьей охраны и защиты, авторы псалма, они кричат и вопьют Бога, Богу, и это дает им надежду и утешение. Очень похожий крик, он может вырываться из нашего сердца, дорогие. Возможно, вы переживали когда-то такое состояние, когда, знаете, у тебя нет сил, что-то очень сильно на тебя навалилось. И тебе просто хочется свернуться калачиком. И хочется, чтобы просто кто-то очень сильный пришел и защитил тебя. От каких-то врагов, возможно, даже от всего мира. Было ли у вас такое ощущение? И именно в такие моменты как раз-таки крик о помощи, о Божьей защите, он и вырывается. Но, как правило, бывает так, что мы ищем убежище не в Боге и кричим не Богу. Мы можем искать защиту в других каких-то вещах, в деньгах, связях, например, здоровье, силе характера, возможно, в своей правоте, в специалистах. И порой мы даже хотим и просим этих благословений. Но Ааронова благословение учит нас, что источник сохранения и духовной охраны и защиты только Бог. Божья духовная охрана – это, кстати, не обещание комфорта, это не обещание безбедной жизни и, возможно, защита от гонений. Это обещание, что никакая сила не вырвет вас из спасительных рук нашего Бога. Даже если придется пройти через скорби, бедность, притеснение, гонения, пустыни и даже смерть. Кстати, наш великий первосвященник Иисус Христос проговорил то же самое благословение для своей церкви. Иоанна 10 глава с 27 по 28 стихи. И, кстати, если прочитать первосвященническую молитву, там этот мотив тоже слышен. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Христос наш защитник, который спас нас от греха, Он укрыл нас от Божьего гнева. Наше спасение надежно, и Он тот, кто спасает нас и защищает нас от своих и наших врагов. И в Иисусе Христе Божья защита сопровождает нас до самой смерти. Бог сохранит нас и доведет нас до своих обителей, никогда не оставит и никогда не покинет. Итак, это был первый аспект Божьего благословения. Второе, 25 стих, мы читаем. Новая волна, и она гораздо большая, чем первая. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Второй аспект Божьего благословения – это присутствие лица Божьего. И вообще увидеть, как мы сегодня пели в гимне, Бога лицом к лицу – это самое величайшее благословение в Писании, величайшая надежда. И наоборот, кстати, Писание говорит, что бежать от Божьего лица, скрываться от Него – или быть удаленным от лица Божьего, или когда сам Бог разворачивает свое лицо или отвращает свое лицо от человека, от грешника, это есть наивысшее проклятие. Второзаконие, 31 глава, 17 по 18 стихи. Послушайте, вот что Бог говорит. Как проклятие, вы знаете, это текст, где говорится о благословениях и проклятиях. И вот, можно сказать, точка, эпицентр проклятия. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них. И истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня эти бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он делает, обратившись к иным богам». И если считать историю искупления, друзья, от книги «Бытие» до книги «Откровения», мы видим вот эту сюжетную линию, которая разворачивается во всей истории искупления. По сути, вся история искупления – это бегство от лица Божьего с одной стороны, либо снисхождение Бога к нам, когда Бог снисходит, спускается, воплощается, становится человеком, чтобы явить свое лицо, либо открыть его нам. Просто прочитаю самые ключевые тексты. Но вы потом можете без меня это исследовать. Первое, это выражение «пред Божьим лицом», либо, как мы говорим в латинском «coram Deo», встречается в Бытие 3.8, в самом ключевом событии грехопадения. Послушайте, Бытие 3.8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. До этого Адам ходил пред Божьим лицом и жил пред Божьим лицом». Далее мы читаем развитие этого. Грех следующего потомства, или как называют богословы, первородный грех, который передался потомкам Адама. Бытие 4.14. Сам Каин говорит, еще нету закона Моисеева, ничего нету, но Каин мог это оценить и увидеть. Послушайте, вот что Каин говорит. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. И буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Бытие 5 глава, 24 стих, где описывается смерть людей постоянно. И он умер. И вдруг в Бытие 5, 24 мы читаем. «И ходил Енох перед Богом, пред лицом, и не стал его, потому что Бог взял его». Все умерли, потому что не ходили пред лицом Бога. Один ходил, и Бог взял его. События потопа, Бытие 6.11. «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». Еще ключевое событие. Дальше. Завет с Авраамом, Бытие 17.1. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Уничтожение Содома и Гоморры, Бытие 18.22. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа». И, по сути, события Содома и Гоморры – это тоже как бы описание той истории, когда люди сбунтовались перед Богом. Первая заповедь в законе. Исход, 20 глава, 2-3 стихи. Послушайте. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли, из египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Закон Моисея, Второзаконие, 6 глава, 25, мы думаем, ну какая же смысл закона Моисея? Вот стержень, послушайте. «И во всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам». Оказывается, закон Моисея не просто о хорошем поведении, а закон Моисея – это о карамдео. Обновление завета с Израилем или ратификация завета со вторым поколением. Второзаконие 29.10. Все вы сегодня стоите пред лицом Господним, лицом Господа Бога вашего. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. И там дальше звучит благословение и проклятие. Завоевание и разделение обетованной земли Иисуса Навина 19.51. Это ключевое событие. Нужно было правильно поделить землю. И там тоже звучит Курамдео. Когда земля разделил, когда всю землю разделили, написано, они разделили пред лицом Господним у входа скинии собрания. И кончили разделение земли. Еще ключевое событие. Завет с Давидом. 2 Царств 7.16. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И далее, и далее, и далее, вплоть до книги Откровения. Там сказано, кстати, в книге Откровения, что люди будут убегать от лица Господнего и говорят холмам, падите на нас и скройте нас. И вы можете дальше проследить эту линию. Мы видим, что во всех ключевых событиях Ветхого Завета звучит постоянный рефрен «Корам Део» перед моим лицом. Вся история, дорогие, все события, все ключевые события, в том числе в нашем мире, происходят перед лицом Бога. Каждое мгновение, в каждой точке пространства, каждый человек – и это, знаете, как небо над головой. Я недавно шел и заметил, что я уже забыл, как выглядит небо, насколько оно может быть прекрасным. Ты встаешь с утра, ты побежал куда-то, ты заботишься, ты суетишься, а небо оно есть. Оно всегда над головой, оно красивое, оно прекрасное. Мы можем пребывать в заботах и суете, но небо постоянно над нами. Точно так же лицо Бога, оно постоянно, оно всегда, оно во всякое время, над каждым человеком. И в истории искупления, друзья, мы видим две реакции. Одни скрываются и бегут от лица Божьего, другие, верующие дети Божьи, наоборот, ищут Божьего лица. Очень часто известны примеры скандалов, например, знаете, когда известные люди, они, боясь стыда такого общественного, они скрывают лицо, закрывают его, убегают от него. И, очень много таких случаев я нашел в интернете. Николя Саркози, экс-президент Франции, он пристал пред судом по делу коррупции. И знаете, он использовал специально медицинскую маску, хотя это было до еще до ковида, и всегда заходил в здание через служебный вход, чтобы просто не попасть на фото, чтобы его просто не заметили, не сфотографировали. И это перед людьми. Мы не хотим сталкиваться с людьми, когда мы согрешаем. И не хотим, чтобы люди знали о наших грехах. Мы не хотим попасть в поле обозрения всеобщего. Если, например, я предложу вам, вот как Жан предлагал вам задание сейчас, выйти из церкви, и будет проходить прохожий, просто пристально смотреть на него и не отодвигать как бы своего взгляда, и смотреть, 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 пока он будет двигаться, не отрывая вообще глаз. Как вы думаете, какова будет реакция? Я думаю, что мы нарвемся на неприятности. О чем это говорит? Мы даже не хотим быть под пристальным вниманием какого-то человека, под постоянным взглядом человека. Однако мы видим в Писании, как Божьи люди испытывает глубочайшее желание, в том числе мы это видим реакцию в псалмах, чтобы Божье лицо было постоянно устремлено на них, чтобы его взгляд испытывал их. Вот как это благословение и желание, например, выражается в псалмах. Мы сегодня читали псалом 138, и обратите внимание на 24-25 стихи, когда Давид осознает, что он живет перед лицом Бога. Смотрите, вот желание человека, который хочет, чтобы Божье лицо, оно было устремлено на него. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Можем ли мы так сказать? Боже, направь на меня свой взгляд, свой лик, и пусть в лучах Твоего света я буду видеть всего себя насквозь. Все, что у меня есть, все, что в моем сердце. Во всех ситуациях я буду стремиться, я буду искать Твоего лица. И я не буду бояться осознавать свою греховность, потому что я не буду прятаться от света Твоего лица. Или когда, может быть, я ссорюсь с кем-то, со своей женой или с детьми, я буду осознавать, что я поступаю не из любви, чтобы доказать свою правоту. Я не буду бояться признавать этого, потому что я хочу выходить на свет Твоего лица и видеть свое греховное состояние и совершенство, потому что Ты, как я знаю, исцелишь это, исправишь меня. Твое лицо для меня величайшее благословение. Как часто мы не можем так сказать. Когда мы согрешаем, находимся в состоянии греха, кстати, последнее, что мы хотим видеть, это Божье лицо. И очень часто, знаете, бывает так, что на душепопечении люди, которые упали, приходят за помощью, ты просишь их молиться, и люди часто говорят, и я был таким же, я тоже так говорил, лучше ты помолись. Было ли у вас такое? У меня точно было. Когда я чувствую, что мое состояние сердца, оно сейчас озлоблено, и я даже не хочу молиться. Почему мы не хотим молиться в такие времена, читать Божье Слово? Потому что не хотим видеть Божье лицо. В трудностях, в сложностях, в сломах нашей жизни, каких благословений мы ищем? Томас Брукс, потрясающей книги «Немой христианин» под многосущим жезлом показывает, как осознание этого должно отразиться на наших молитвах. Послушайте. «Полагаю, теперь вы часто говорите Богу, что нет большего наказания, нежели лишиться присутствия Божия, и нет больших мучений, нежели те, что постигают душу, когда ее оставляет Бог. Полагаю, теперь вы находите тайную силу в своей душе, которая пробуждает вас подвязаться в молитвах Богу, прилепляться к Богу и терпеливо ожидать Бога, пока Он не возвратится к вам и не сияет вас светом лица Своего». Итак, наивысшее благословение – это созерцать лицо Бога. И опять же, это благословение наивысшим образом воплощается в Иисусе Христе, как мы читаем в Евангелиях. Просто два текста прочитаю из Евангелия. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. «Видевший меня, видел Отца». Иоанна 4, 11, он продолжает. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Воплощенный Христос – это и есть лицо Бога, обращенное к нам. И в нем благословение, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, становится реальностью. Мы смотрим на Иисуса, и мы видим Его милость. Мы видим милость Бога, а не гнев. Мы видим повернутое лицо Бога к нам, а не лицо Бога, которое отвернулось от нас. Его лицо в Иисусе Христе сияет с ободрением и благосклонностью. И это приносит утешение. Потому что благосклонность Бога и свет Его лица в Иисусе Христе – это также свет для нас, друзья. Он сияет своим светом на нас, и все в нашей жизни, все остальное сияет. Итак, мы говорили о двух аспектах благословения. И последний, третий аспект, 26 стих. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Божий мир, или как в еврейском «шалом». И это не просто какое-то психологическое состояние. Божий шалом в Писании – это гораздо такая более глубокая и широкая картина. Это означает полноту удовлетворения в Боге, как было в книге «Бытие», когда Адам ходил пред лицом Бога. Можно сказать, это Божий совершенный мир, в котором нет греха, когда Бог обращается к человеку, и человек познает Бога, ничто не скрыто и ничто не препятствует познанию Бога. Можно сказать, это целостность отношений с Богом, нет вражды, нет страха, целостность отношений с ближними, когда нет конфликта, и мир, и вражда удалены. Это также внутренняя целостность, когда нет раздвоенности, когда твои слова соответствуют, твое исповедание, твоя вера соответствует твоим делам. Это благополучие во всех жизнях, в том числе и материальном, здоровье, достаток, безопасность. Однако не как сама цель, а как правильного порядка, когда Бог в центре, когда есть Божий мир. И наоборот, нарушение шалома несет проклятие. Когда Адам согрешил, он потерял шалом. Отношения с Богом разорваны. Адам скрывается от Божьего лица. Отношения с женой разрушены или искажены, можно сказать, потому что она властвует. Отношения с творением нарушены. Творение теперь противостоит господству человека. Сам человек стал смертным. Прах вернется в прах. И Ааронново благословение, оно провозглашает вот это возвращение шалома. Состояние, которое было там, в Эдеме, когда Бог сотворил человека. И когда он находился в раю, Бог не стыдился, человек не стыдился Бога. Это было всеобъемлющее благословение Божьего присутствия, когда человек стоял пред лицом Бога, не было смерти. Адам имел полноту жизни, целостность, безопасность, красоту, гармонию, радость, удовлетворение. И когда падший мир превращается снова в Эдем, где человек живет пред лицом Бога, это и есть тот шалом. И опять, когда мы читаем Новый Завет, это благословение, оно наивысшим образом явлено во Христе, дорогие. Евангелие и Писание в Новом Завете говорит нам, что Христос восстанавливает вот этот шалом благодаря своей смерти и воскресению. И в своем пришествии втором Он восстановит этот шалом навсегда, когда полностью этот мир будет восстановлен, вся вселенная будет восстановлена. И это предвкушение того дня, когда мы увидим Бога лицом к лицу. И предположу, что вы зададите следующий вопрос, скорее всего, потому что я им тоже задался. Так а что же, нам не нужно ожидать материальные благословения или молиться об этом? Бог не запрещает и говорит о том, что Он в том числе благословляет материально, и мы знаем в молитве «Отче наш», Бог говорит о том, чтобы мы молились о хлебе. Но прежде всего, помните, Христос сказал, что искать? Ищите прежде Царство Божие, а остальное вам приложится. Проблема в том, что прежде всего мы ищем не Царство Божие, прежде всего мы ищем как раз-таки материальных благословений в нашем сердце. Поэтому Христос и показывает, и переворачивает, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. Итак, то, что Бог сделал с израильским народом, важно для нас. Это то, как Бог благословляет свою церковь в Новом Завете. И это то благословение, которое мы получаем от нашего первосвященника Иисуса Христа. И Писание в том числе говорит нам, что мы как церковь тоже находимся в странстве. Мы вышли из духовного Египта, мы бредем по духовной пустыне. Бог искупил, освободил нас из духовного рабства греха, и Он хочет нас благословить, Он хочет вести нас в свое присутствие. Бог хочет благословить свою церковь, Он хочет, чтобы мы знали об этом. И Он хочет донести до нас истину, что все эти благословения наивысшим образом явлены в Иисусе Христе. Христос есть тот священник или первосвященник, который дает нам все благословения Божии. Во Христе мы имеем вот этого великого первосвященника, который может произнести даже большие и лучшие слова, чем священник Аарон. Аарон был всего лишь крестным человеком, входил в святой святых раз в год. Наш первосвященник – совершенно Бог и совершенный человек. Так что вот эти древние слова из Ветхого Завета мы можем переложить в новозаветную форму и сказать следующее. Господь благословит тебя и сохранит тебя во Христе. Господь презрел на тебя светлым лицом своим и помиловал тебя во Христе. Господь обратил лицо свое на тебя и дал тебе мир во Христе. Благодаря Христу имя Триединого Бога на тебе. И поэтому ты благословен. Давайте встанем и прославим Его за это. Господь, мы приходим к Тебе в молитве, поклоняемся Тебе, славим Твое имя за Христа, за то, что в Нем Ты хочешь благословить Свою Церковь. Ты явил в Иисусе Христе Свое лицо. В Иисусе Христе Ты даровал нам спасение, Ты защищаешь нас от своих и наших врагов. И в конечном итоге Ты даруешь нам совершенный Божий шалом, Твой мир, когда все творение будет восстановлено, когда мы воскреснем и увидим Твое лицо, будем поклоняться и вечно радоваться Тебе. Даруй, чтобы вот это благословение, оно сейчас, когда мы находимся в пустынях, переживаниях, трудностях, оно порождало крик в наших сердцах и желание взывать к Тебе в молитве, яви нам лицо свое. И дай нам не скрываться от Твоего лица, а бежать к Твоему лицу. Молим Тебя во имя Христа, Бог Отец и Дух Святой. Аминь.